Добрый вечер всем. Сегодня я бы хотел поговорить о Хануке и о том, как это связано с нашей недельной главой тоже. Ханука – очень интересный праздник, праздник, установленный мудрецами. Есть несколько интересных особенностей. От особенностей Хануки. Например, когда, например, мы отмечаем, скажем, Песах или любой другой праздник, есть несколько уровней того, как мы его соблюдаем. Да? Есть несколько галахических уровней и есть много разных обычаев. Да? Например, в принципе, галахически не нужно, например, на Песах не запрещено класть готовую мацу, скажем, в суп или в воду. Но есть люди, которые этого не делают. И есть много устражений на Песах. Да? То есть люди, которые соблюдают Песах на базисном уровне, и есть люди, которые соблюдают, стараются устражать или стараются делать то, что называется гидур мицва, украшение заповеди, и стараются соблюдать Песах на более высоком галахическом уровне. Когда мы говорим о Хануке, есть очень интересное явление. Все люди фактически соблюдают Хануку на самом высоком уровне. На уровне миадрин, то, что называется. В самом высоком галахическом уровне. В чем это заключается? В чем состоит заповедь Хануки изначально? Как в математике говорят, минимально и достаточно. Что минимально нужно сделать в Хануку, чтобы отметить Хануку? Какие есть мнения? Да, что минимально нужно сделать?
Зажигать свечи.
Зажигать свечи, замечательно. Сколько? Одну, а потом вторую. Это в какой день? В первый. А в остальные дни? Что?
Сегодня в 5 часов должны были мы все зажечь.
Да, но сегодня первый день. А, например, завтра как зажигать или послезавтра?
Завтра 2 свечи мы должны.
Да. Это то, что мы делаем. Что ж тогда базисный уровень соблюдения Хануки? На самом деле, Гмара говорит очень интересную вещь. В чем состоит заповедь Хануки? Нер иш убейто. Заповедь Хануки – одна свечка на дом. Да? То есть изначально достаточно зажечь одну свечку в каждом доме, каждый день Хануки. И в этом изначальная заповедь Хануки. Память о чуде. Замечательно. Что мы делаем? Мы добавляем, мы зажигаем больше, чем одной свечу. И есть мнение Бейт Илеля, есть мнение Бейт Шамая о том, как это делается. Но согласно всем мнениям, зажигают больше одной свечи. Все. Потому что эту заповедь делают то, что называется лимиадрин. Самым лучшим способом. И все, что связано с Ханукой, делается самым лучшим способом. Люди стараются зажигать на оливковым маслом. Сейчас есть обычай, что каждый член семьи зажигает свою ханукию. Все делается самым лучшим способом. Почему именно только в Хануку все делается самым лучшим способом? Какие есть идеи?
А
Почему? Вы понимаете вопрос, чем это отличается от других праздников, где есть как бы разные уровни исполнения этой заповеди? В Хануку обычно все выполняют на самом высоком уровне. Почему? Я вам только что объяснил. Достаточно зажечь одну свечку на семью каждый день праздника. Но мы все зажигаем намного больше одной свечки. И многие люди даже зажигают каждый член семьи зажигает отдельную хинукию. Таким образом, все исполняют эту заповедь лимиадрин самым лучшим образом. Не базисном уровне, а на самом высоком уровне. Вопрос, почему? Ответ состоит в том...
Не все одинаково. Одни зажигают на каждого члена семьи, другие одну хнукию на семью. Значит, не все на одном уровне.
Ну, я вам только что, Лев, объяснил. Давайте повторю третий раз. Достаточно одну свечку на семью.
Поэтому уж два уровня получается. На каждого члена семьи и одну хнукию на семью.
Да, но даже одна хнукия на семью – это миадрин. По сравнению с базисным уровнем. Да, можно сделать миадрин или миадрин, но даже базисный уровень это миадрин. Окей, вопрос почему? Почему именно этот праздник? Ответ, на мой взгляд, очень интересный. Кстати, если вы включите камеру, мне будет легче, я привык вас видеть. Ответ, мне кажется, очень интересный. Почему произошло чудо в Хануку? Да, какое обычное объяснение?
Чудо.
Чудо, да. Почему случилось чудо?
8 дней, когда зашли в храм.
Да, это что за чудо? Мы знаем, что за чудо случилось. А почему оно случилось? Почему оно случилось? Что они искали? Хашманеи, что они искали? Масло чистое. А почему они искали чистое масло?
В храме минора горело. Масле
осквернили все масло.
Потому что все масло осквернили. Поэтому для минора они искали чистое масло. Да, это обычная история праздника. Но на самом деле Гмара говорит очень интересный принцип, который называется тумагу трабы цибур. Это значит, что нечистота дословно разрешена в общине. Это значит, что если все общество или практически все общество находится в состоянии ритуальной нечистоты, тогда незачем искать чистое масло. Можно зажечь нечистым маслом. Например, есть сейчас дебаты, что произойдет раньше, придет Машиах, а потом отстроит храм? Или есть люди, которые говорят, нет, что сначала отстроит храм? Мы не знаем. Давайте не будем сейчас вдаваться в эту тему. Но допустим, придет Машиах, или будет, как бы это ни было, отстроится храм, и мы сейчас все в состоянии ритуальной нечистоты. Да? Мы не нашли еще пепел красной коровы. Теоретически, мы можем совершать служение в храме в состоянии ритуальной нечистоты. Потому что все общество находится в этом состоянии. Поэтому, в принципе, хашманеям не нужно было искать никакое чистое масло. Можно было взять, что есть, и идти зажигать. Почему они его искали? Зачем нужно было его искать?
Они зажгли то, что нашли одну.
Да, мы знаем историю, мы историю читали. Мы задаем вопрос, почему нужно было искать? Не что они нашли, а зачем? Зачем искать? Есть масло нечистое, им можно пользоваться галахически. Иди зажигаем. Зачем искать чистое масло?
Прям. Не,
Осветить храм. Но не нужно по закону, можно осветить и нечистым маслом.
Так они нашли чистое светильник.
Прежде чем найти чистое, они искали его.
Они нашли его.
Ну так они искали, чтобы
найти. Хорошо, правильно. Чтобы
так просить. Он спрашивает, зачем искали.
Они не нашли, если только на один день.
Зачем они его искали? Можно было не искать ничего.
Один день найти.
Да.
Неважно.
Ответ... Ответ на самом деле достаточно прост. Они могли начать новую эпопею, новую страницу служения в храме с нечистого масла. Это было разрешено. Но они хотели сделать больше того, чем требует закон. Из любви к храму, из любви к Всевышнему, они хотели лучше, они не просто хотели сделать что-то, что разрешено. Они хотели сделать лучше.
Где написано, что разрешено? Где написано?
В Талмуде, я только что это сказал. Это устная традиция. А? Да. Я вам найду потом, я вам найду цитату. Это известный принцип в Талмуде. Тума утра бецебур. Почему они хотели это сделать? Потому что один из основных принципов Торы – это то, что Тора должна развивать нас, должна делать нас лучше, должна усиливать в нас любовь к Всевышнему. И когда человек кого-то любит, он делает больше того, что он формально должен делать. Да? Потому что если человек делает только формально то, что он должен делать, то это уже такие бизнес-отношения. Это другая форма взаимоотношений между людьми. Из любви к Всевышнему они хотели сделать больше того, что нужно. И поэтому они искали чистое масло, нашли чистое масло. Его хватило только на один день, правильно?
Должно было хватить.
Должно было хватить на один день, да. И они сказали, что мы можем сделать самым лучшим образом. Мы сделаем, пусть его хватит только на один день, мы начнем с него. Мы сделаем мы прилагаем максимальное усилие в служении Всевышнему. А дальше что будет, то будет. Но мы приложим максимальное усилие к тому, чтобы начать службу в храме самым лучшим образом. И это отвечает на вопрос, один из ответов на вопрос, есть известный вопрос, на который есть, по-моему, книга, в которой есть порядка 100 ответов на него. Самый такой простой, базисный вопрос Хануки какой, да? Нашли горшочек, в нем хватало масла на один день, он горел 8, правильно? Замечательно. Значит, чудо началось с какого дня? Со второго дня, совершенно верно, потому что масла-то на первый день хватало, и естественным образом. Так в чем же было чудо в первый день? Почему мы отмечаем первый день Хануки тоже как часть этого чуда?
Ну, во-первых, чудо началось в первый день. Потому что масло уже в первый день не сгорело все. Значит, фактически это чудо в первый день началось.
Это одно из объяснений, что оно полностью не сгорело, что осталось на другие дни. Но есть еще одно объяснение, которое говорит, что чудо было в том, что они хотели это сделать, да, что они пошли это искать, что они хотели служить Всевышнему на более высоком уровне, больше того, чем требует формальный закон. И поэтому каждый из нас соблюдает эту заповедь Хануки на более высоком уровне, чем базисный закон. Несмотря на то, что основное требование – это свеча на дом, мы все стараемся сделать больше того, что от нас требует закон. Мы все стараемся исполнить эту заповедь Лемиадрин. И есть обычаи, есть, например, хасидские обычаи, сидеть рядом с зажженными свечами. Говорится, послушать тому, то, что нам рассказывают ханукальные свечи. Как это связано с нашей недельной главой? В нашей недельной главе описано то, как Йосеф попадает в рабство, как братья продают Иосифа, да, в рабство Йосефа. И, кстати, это, если мы уже об этом говорим, я хотел обсудить еще очень коротко вопрос и потом вернуться к нашей теме. Вопрос такой. Мы знаем, Талмуд говорит, что все братья были праведниками. Все они изучали Тору. Да? Как же могло быть, что такие праведники, которые изучают Тору, продали своего родного брата в рабство? И более того, Мидраш объясняет, у них там все были очень такие сложные галахические рассуждения. Они думали, что он преследователь, Рудеф, что он хочет выгнать их из семьи, или даже хуже, чем это. И преследователя можно атаковать, и вообще преследователя можно убить. Но из милосердия они его продали, а не убили. Такие у них рассуждения были. Почему же это считалось таким большим грехом, то, что они сделали? И почему, как они дошли до такой жизни? Как так случилось?
Йосеф вел себя тоже неправильно.
Это отдельная тема, это не отвечает на вопрос. Как так получилось?
А его никто не убивал.
Как братья докатились до того, что они продали Иосифа в рабство? И мы до сих пор, тысячи лет после этого, в Йом-Кипур описываем, как 10 мудрецов, мы читаем в молитве, как 10 известных мудрецов погибли из-за этого греха. То, что братья продали Иосифа в рабство. Как же это получилось так у них?
Наверное, учить Тору и быть праведником – это не одно и то же. Первую.
Мы сейчас об этом поговорим. А что Тора говорит? Как так получилось, что они его продали? Что было неправильно? Это не отвечает на вопрос. Они были праведниками, они изучали Тору. Как так получилось, что они продали своего брата? Что в Торе написано? В Торе написано две вещи. Что они ненавидели его и завидовали ему. Словно ревновали его. То, что называется на английском jealous. Почему они его ненавидели? Потому что они считали, что он шарлатан. Что то, что он рассказывал о них плохое отцу, показывало, что он на самом деле не достоин быть частью семьи. И тем более не достоин быть любимым сыном отца. Что он как бы не, так сказать, неискренний человек. И это из-за этого они его ненавидели. Что он как бы прикидывается праведником. И второе, они его ревновали или завидовали ему. Когда они начали ему завидовать, помните, после этого сна, когда звезды ему поклонились. Потому что помните, Всевышний обещал Аврааму, что потомство его будет как звезды. И они все поняли, увидели эту ассоциацию. Они подумали, это необычный сон, он бы не стал это выдумывать. Они подумали, в этом есть доля правды. Но эта доля правды вызвала негативную реакцию, вызвала зависть. И, к сожалению, если человек завидует и ненавидит, то даже если в остальном он праведен и он соблюдает Тору, он может сделать очень плохие вещи. Поэтому нам нужно стараться избавиться от этих двух качеств, которые нас ослепляют. Ненависть и зависть. К сожалению, человек, у которого завидует и ненавидит, он может, как здесь говорят, рационализировать. Он может истолковать ситуацию в таком свете, что ему будут казаться все те плохие вещи, которые он делает, наоборот, очень хорошими, важными и нужными. Есть традиция у нас о том, что прежде чем душа приходит в этот мир, Всевышний говорит ей: «Тие цадик валь тие раша». Будь праведником или праведницей и не будь злодеем. Кто-то видит проблему в этой фразе?
В этой фразе нет проблемы.
Нет, есть проблема в этой фразе. Какая в этой фразе проблема?
Это лишнее.
Что-то лишнее, совершенно верно. Потому что если нам сказали «будь праведником», мы бы догадались, что не надо быть злодеем. Да, потому что это две вещи несовместимые обычно, казалось бы. Но хасидское объяснение говорит, что значит «будь праведником» или «праведницей», «не будь злодеем». Не будь злодеем через свою праведность. То есть есть люди, которые считают себя праведниками, и все, казалось бы, все делают там, и все соблюдают. Но, к сожалению, это не делает их лучшими людьми. К сожалению, человек может быть злодеем через свою праведность. И поэтому это один из уроков в Хануке. Мы поэтому, что... И есть специальный термин для этого, называется «Наваль Бершута Тора». Нечестивый человек в рамках Торы. И Талмуд говорит, мы как-то это упоминали, что если человек удостаивается, Тора делается для него эликсиром жизни, а если не удостаивается, не дай Бог, эликсиром смерти. Поэтому человек должен всегда стремиться делать больше того, чем требует закон. И изначально человек должен быть порядочным, хорошим и должен хотеть расти через Тору. И тогда Тора будет к тем катализаторам, который поможет ему расти. Помните первый пасук в Торе «Берешит бара Элоким»? Через решит, с помощью решит, того чего-то, того, что называется решит, Всевышний сотворил мир. Да? Всевышний сотворил. Раша задает этот вопрос, что значит «берешит»? Он говорит, решит означает или еврейский народ, или Тору. И в данном контексте Рав Кальман это часто упоминает, Торой Всевышний сотворил мир. И поэтому Тора может менять этот мир, может менять нашу природу. Поэтому мы можем расти через Тору. Собственно, для этого она нам и дана, чтобы улучшать нас и улучшать мир. Как это еще связано с недельной главой? Помните историю о продаже Юсефа? Казалось бы, очень нелогичное повествование. Я не буду сейчас занимать много времени, перечитывая это. Вы можете сделать это каждый у себя дома. Помните, рассказывается, как Иосифа бросили в яму, да, как его продали. И вдруг начинается история о Иуде. Да, как Иуда ушел от братьев, да, как два его сына умерли, и как он не хотел, чтобы третий сын женился на Тамар. И помните, Тамар притворилась блудницей, он ее встретил, она забеременела, Помните эту историю? И она, и ее хотели сжечь, потому что считали, что она занималась проституцией. И она сказала Иуде, что я беременна от того человека, кому принадлежит эта печать, да, которую она взяла у него когда его встретила. И Иуда признался, что это его. То есть Тамар даже готова была, чтобы ее сожгли, но она не хотела его публично опозорить. А после этого начинается история о том, как Иосифа пыталась соблазнить жена Потифара, его рабовладельца. Почему как бы линия повествования прерывается историей о Тамар? И Раши объясняет, у Рава Пятигорского была на этот счет похожая статья. Очень похожа на то, что я вам сейчас расскажу. Раши говорит «Ваярад Юсеф». Почему эта история прерывается историей о Тамар? Потому что, говорит Раши, потрясающую вещь, как Тамар хотела, чтобы у нее, через нее, через ее потомство произошел будущий Машиах, будущий царь Израиля и потом избавитель всего мира. И поэтому она сделала то, что она сделала. Также и жена Потифара делала это во имя небес. Она тоже... И ей астрологи предсказали, что через нее будет потомство от Иосифа. И она только не знала, через нее или через ее дочь. И она считала, что через нее. И аллегорически есть мнение, что так же, как есть Машиах, сын Давида из колена Иуды, также есть, это довольно сложная концепция, которую мы сейчас не будем обсуждать, есть Машиах бен Йосеф, сын Иосифа. Она думала, что это ее миссия, что от нее произойдет этот Машиах бен Йосеф. И обе они были очень духовными людьми и делали это во имя небес. Почему же тогда Тамар, в принципе, считается праведницей в нашей традиции? А жена Потифара считается злодейкой. Понятный вопрос? Обе они сделали вещи, которые как бы обычно мы не рекомендуем делать. Но тем не менее Тамар считается праведницей. А жена Потифара злодейкой. Почему?
Она была вдова.
Она была вдова, но... Это правильно, она была вдова, но...
Она восстанавливала справедливость.
Ну, жена Потифара, да, это, конечно, аргумент, но с одной стороны, сынам Ноя, тоже у сынов Ноя, они взяли на себя обязательство сохранять семейные связи, но формально у неевреев нет понятия кидушин, нет понятия брака в том плане, который есть у евреев. Поэтому это немножко более сложная ситуация. Ну, конечно, да, Тамар была вдова. Но, тем не менее, это не значит, что она должна была сидеть на дороге и прикидываться блудницей. Это ее не оправдывает, казалось бы. Почему же все-таки она считается праведницей, а жена Потифара считается злодейкой? Именно потому, что я вам сказал. Потому что она была готова пойти на смерть и не опозорить Иуду. Да? То есть, она действительно возвышалась духовно через Тору, а жена Потифара совсем наоборот, она опозорила Иосифа и бросила его в тюрьму. Как только она увидела, что что-то не пошло так, как она планировала, она, как сейчас говорят, в России подставила или кинула Иосифа, да? То есть она шла в совсем другом направлении. обе хотели сделать это во имя небес, да? Но Тамар делала это таким образом, что ее это возвышало, и она вела себя на очень высоком духовном уровне, а жена Потифара совсем наоборот. Более того, помните, когда братья принесли одежду, они сорвали с Иосифа рубашку, разрезали ее, да, и обмакнули ее в крови козленка. Да? Помните, кстати, мы как-то говорили, у нас была отдельная лекция про то, что того козла, которого в Йом-Кипур сталкивали, это было искупление за то, что они обмакнули рубашку Иосифа в крови, потому что они хотели как бы покрыть, как бы, затушевать то, что они сделали. Они, в принципе, хотели обмануть Якова. То есть уже им они чувствовали, что они сделали что-то не то. И когда они приносят Якову эту одежду, что Яков им говорит? Что на него набросилась хаяраа, дикое животное, или хищное животное, дословно злое животное, или плохое животное, хаяраа. И Раша говорит потрясающую вещь. Кто была эта хаяраа, злое животное? Что Раша говорит? Кто это был?
Его сыновья.
Нет.
Так, нет. Жена Потифара.
Жена Потифара, совершенно верно. Раша говорит, что у Якова блеснуло, у него был проблеск пророчества. И он предсказал, что на него набросится на Иосифа жена Потифара. Что жена Потифара описана в этом пророчестве как злое животное. Это то, чем стала жена Потифара, несмотря на то, что у нее изначально были мысли во имя небес. Это очень такое, как бы, я бы сказал, наглядное определение, наглядный показатель того, что может случиться с человеком, который себя не контролирует и не поднимается, а идет вниз, а падает. Даже если у него есть хорошие изначальные намерения, если он деградирует, он становится злым животным. И это тот урок, который мы должны помнить. Мы должны подниматься через Тору. Тора дана для того, чтобы мы росли. И мы должны стараться делать больше того, чем требует закон. И иногда, когда, казалось бы, можно даже в рамках закона найти какие-то лазейки или сделать что-то, что нам кажется каким-то некоторым моральным компромиссом или не совсем освещает имя Всевышнего в глазах других людей, мы должны стараться сделать больше того, чем требует закон. Как сделали Маковеи в Хануку. И тогда у нас с нами со всеми могут происходить маленькие ханукальные чудеса. Спасибо.